Мы изучаем статью «Суть науки Каббала». Это находится на 16-й странице трудов Бааля Сулама. Подзаголовок «Реальность, заключенная в науке Каббала». Статью можно скачать на нашем сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы на заданную тему будут заданы в процессе урока. Итак, «Суть науки Каббала». Подзаголовок «Реальность, заключенная в науке Каббала», страница 16. Но и в материальной действительности, предстающей в наших ощущениях, также существуют реальные вещи, суть которых нам не дано постичь даже в нашем воображении. Такие явления, как электричество, магнетизм, называемые флюидами. Кто скажет, что они нереальны? Наши знания об их проявлениях нас абсолютно удовлетворяют, и нам совершенно не важно, что мы не имеем ни малейшего представления об их сути. Например, о сути электричества. Эти названия так реальны и близки к нам, как будто мы действительно ощущаем их. Ведь даже маленьким детям слово «электричество» знакомо так же хорошо, как слова «хлеб», «сахар» и так далее. И более того, если бы ты захотел немного утомить себя познанием, я бы сказал тебе, что как не дано нам постичь суть Творца, так в точно такой же степени не дано нам постичь суть Его творений. И даже материальные вещи, которые мы можем пощупать руками, и все наше знакомство с друзьями и близкими в мире действия, что лежит перед нами, есть не что иное, как знакомство с действиями, которое рождается и дает нам впечатление в результате взаимодействия с ними наших органов ощущений. И это дает нам абсолютное удовлетворение, несмотря на то, что нет у нас никакого представления о сути. Более того, не дано тебе постичь суть даже самого себя. И все, что известно тебе о себе самом, не больше, чем процесс воздействий, исходящих из твоей сути. И теперь ты можешь легко понять, что все названия и термины, встречающиеся в книгах по Каббале, также реальны и осязаемы, несмотря на то, что не постигаем их сути, так как есть у изучающих их совершенное удовлетворение от полного, абсолютно завершенного знания, хотя это всего лишь постижение действий, рожденное в результате взаимодействия высшего света с постигающим его. Однако этого совершенно достаточно, так как существует закон. Все определенное его управлением и исходящее от него достигается действительности природы творений, воспринимается ими как полное удовлетворение. Это подобно тому, как не возникает у человека никакой потребности в шестом пальце на ладони, так как ему вполне достаточно пяти пальцев.
Это значит, необходимо понять, что здесь происходит. Есть единственное творение, которое называется желанием получать. Это желание получать от света, создавшего его, из ничего. Получает от этого света впечатление. Впечатление, то есть внутри желание получать, отпечатываются всяческие явления, при помощи которых желание получать делится на различные части, которые мы называем Шорош, Алиф, Бет, Гимель, Далет. На пять частей, в общем. Когда внутри этих пяти частей и в соотношениях между ними, то, что происходит, это то, что это желание получать и чувствовать, это не более того. тогда все изменения, они могут быть лишь в том, в самом желании получать, и насколько ощущают вот эти части в нем более или менее объединенными, большими, более широкими, более большими. В соответствии с этим и вся его реальность. То, что происходит внутри того же желания получать, то есть внутри этих самых частей, это и является реальностью, которую это же самое желание получать и чувствует. Быть может, оно не чувствует даже самого себя. Но существует и не чувствует, так же, как в подсознании. Есть, может быть, что чувствует, что есть вот я, и я ощущающий. А может быть, чувствует, что есть я ощущаюсь, и есть также и другие, которых я тоже чувствую. Быть может, я чувствую самого себя и других, а также и они чувствуют себя и других. То есть я уже соотношу, придаю другим какое-то чувство, восприятие. У детей такого нет. Или же у недоразвитого человека и так далее. Но все происходит в том же самом желании получать. В том же самом желании получать есть уровни в ощущении, есть уровень, который, где он только чувствует то, что он ощущает, и все, только это. Это называется уровнем этого мира. Он чувствует собственное существование, или же его объединение или отдаление от других, когда все происходит внутри самого желания получать. Как он это чувствует? Посредством пяти частей своего желания получать, которые в этом случае называются зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. Если мы отключим все эти пять частей, желание получать ничего не почувствует, ничего. Зрение нам понятно, это, так сказать, на длительный период. Слух тоже, поэтому нам понятно, что произойдет без зрения или слуха. Вкус тоже понятно, обоняние тоже. Осязание — это очень особая вещь. Это не то, что я чего-то руками удерживаю, то, что я чувствую самого себя, существующим из разных частей, касающимся воздуха, таким твердым, моей внутренней части, все это приходит ко мне из чувства осязания. То есть, если мы отключаем пять этих органов чувств, здесь просто нет творения. То есть, есть нечто, что, если посмотрели со стороны, что есть некое желание, и вот это желание, оно ничего не ощущает. Не имеет ни постижения, ни ощущения, ни самого существования, как бы. Поэтому, в общем-то, вся наша работа, она происходит в том же самом желании. Более пяти органов кили мы не можем определить, но поднять их в их качествах мы способны. Там тоже возникают вопросы, для чего мы это делаем и так далее. Но что является главным для нас сейчас, это понять то, что мы ощущаем, мы чувствуем самих себя и явления, происходящие в нас. И этим мы, в общем-то, самих себя тоже не раскрываем, не способны раскрыть. Я живу, я существую, нахожусь в этом мире. Все это то, что я ощущаю, и только это. Ну, хорошо. Да, профессор. Те вопросы, которые были здесь заданы, сейчас говорится здесь о реальности, об электричестве, о таких вещах. Мне это напомнило нечто интересное. На этой неделе я столкнулся с тем, что когда я обучал студентов физическим явлениям в атоме, есть определенная частица, которая не должна выходить из атома, потому что есть некая электрическая сила, которая строит некую такую преграду. Поэтому эта частица как бы находится в такой яме, у него нет достаточной энергии. У этой частицы нет достаточной энергии. Это говорят, это мне напомнило тех людей, которые говорят, что у нас нет времени, нам тяжело продвигаться. Может быть, это параллельно как-то этому случаю. Несмотря на то, что у частицы нет достаточного количества энергии, быть может, некое количество раз, когда она стучится об эту преграду, она все-таки, ей удается выйти наружу, в любом случае. Как? Откуда она получает эту добавочную силу? Когда, наоборот, когда она несколько действий производит, она тратит энергию? Нет, находится внутри и не тратит никакой энергии, но эта энергия, она маленькая, чтобы... Я хотел простыми словами сказать то, что происходит. То, что есть некая формула, но это ничему не помогает. Преимущество заключается в том, что вот эта частица, которая, скажем, находится в одном состоянии, если она начинает соответствовать второму будущему своему состоянию, тогда она может выйти. А во втором состоянии она находится уже снаружи. Но это то же самое, что и требует от нас. Да, если ты пытаешься сделать себе соответствующим будущему состоянию, ты получишь из этого будущего состояния помощь, вот эту поддержку, и ты просто переходишь в него. Как оно проходит, это в каком виде?
Это как волна. В форме волны это выходит наружу.
Ну, ты видишь? В форме света. А там снова превращается в частицу?
Да, да, конечно.
Каждое движение происходит в виде волн, а все состояния в качестве частиц. Мы тоже так хотим.
Точно, мы тоже так хотим. Именно в этом и причина.
Да. Дайте соседу его.
Я... Прошу прощения, что я, может быть, немножко отклоняюсь от темы. Это больше просьба, чем вопрос. Я член в комиссии по знакомствам Дней Баруха. Меня назначила духовная дирекция.
Ну, это очень уважаемая должность.
Знакомство, это призвано помочь...
Ну,
товарищам.
То есть сват, в общем. Скажем так, скажите так, чтобы я понял, что это значит.
Вся тема семьи, супружества, там есть очень много вопросов.
Мне даже сказали, что будет нечто такое, где мне надо будет отвечать на вопросы, будет встреча какая-то, вечер встреч.
Мы хотим вместо обычного вечера знакомств устроить семинар. Эта тема актуальна в Дней Барухе не только у холостяков, есть у семейных пар много проблем, и мы хотели бы попросить, можно ли вообще уделить урок или два этой теме, потому что в супружестве... Есть такая же работа, как и в группе. Там тоже есть что-то духовное, есть тоже внутренняя работа.
Не просто. Ничего не было создано, а только лишь для того, чтобы продвинуть человека к цели. И, конечно же, создание семейных пар, рождение детей, забота о них, потому что все эти вещи, они присутствуют именно в самом близком виде к человеку, для того, чтобы помочь ему прийти к цели. Если человек относится к этому правильным образом, то он очень облегчает свой путь и ускоряет свое развитие. Конечно, это именно так. Ничего просто так не создано, что Творец не мог устроить жизненным образом. Конечно же, мог. Но что я могу сказать? Тот, кто хочет продвигаться к цели... Серьезным образом, я не говорю о новичках или еще о чем-то. Да, очень желательно быть женатым. Я не говорю, что это обязанность, потому что сегодня мир, он... Я боюсь сказать слово «обязанность», но в моих глазах это так. В моих глазах тот, кто абсолютный холостяк, ему не хватает помех для того, чтобы продвигаться. Несмотря на то, что ты услышал, конечно, от этого парня, что он занят, он не может приехать на курсы. Ну, так ты вообще женат? А, двое детей, какой ужас. Ну, тогда ты действительно должен освободиться также и от работы. И... Не, я не смеюсь, а действительно тяжело, а не просто. Нет, я серьезно говорю сейчас, но что поделать? Да, необходимо жениться, рожать детей. Я думаю, что тот, кто хочет продвигаться в духовном, для него это является обязанностью.
Мы сталкиваемся с пренебрежительным отношением в группах. Мы просили в каждой группе создать местную комиссию. Не все они участвуют. И люди уже примирились с состоянием. Ладно, останусь холостяком, холостячкой. Я считаю, нужно пробудить эту тему.
Смотри, нам очень тяжело с этим, потому что если ты меня спросишь... Я не помню, чтобы никто не женился. Это как бы было личной трагедией. Как это такое может быть, чтобы человек не нашел себе пару? Как такое вообще возможно? Это я помню, когда это так это было. А сегодня это совершенно иначе. Что, с ума сошел, что ли? Еще и дети, еще и двое. Поэтому нам необходимо, для того, чтобы не мешать распространению и постепенно подводить людей к исправлению, не следует им это представлять так вот ультимативно. И поэтому мы не говорим об этом открыто, вот так вот, чтобы это было бы всем известно. То есть нам запрещено распространять вот это, то, что... Конечно, ты можешь рекламировать этот вечер знакомств, но говорить о том, что мы обязаны жениться и так далее. Нет, такого быть не может. Потому что иначе мы разрушим все исправление. Поскольку сегодня люди являются такими эгоистами, что только по этой причине они не станут учиться и исправляться.
Ну как нам справиться внутри семьи, среди супругов? То, что написано у Рабаша, у Бальсулама, ненависть, это и в семье
происходит в семейной жизни также и без изучения Каббалы. Не говори, что это результат учебы. Но то, что происходит во время учебы в семье с людьми, с обоими супругами, я имею в виду, что оба они находятся в пути, они раскрывают тяжесть, то им необходимо преодолеть это так же, как и в группе, потому что двое из них двоих получается группа, именно так, самая настоящая группа. Они являются партнерами, товарищами и просто должны поддерживать друг друга духовным образом. И поэтому у человека есть гораздо больше возможностей внутри семьи для продвижения. И хорошо, если они будут поддерживать и критиковать друг друга для того, чтобы обязать себя относиться к семье как к группе. И также, чтобы относились как к группе во всех проявлениях, как в добре, так и во зле. Но в основном во зле. Когда у меня есть всякие трения, я постоянно должен их разрешать духовным образом. Все. И все. Чтобы я увидел бы все эти помехи в качестве духовных помех. Да. Дайте ему микрофон.
Я хотел продолжить эту тему. У меня уже вторая семья, у меня есть трое детей, у моей подруги двое детей, и я очень хочу построить новую семью. Вопрос, вот эта помощь от обратного. С кем я работаю? Я чувствую, что у меня есть трудности еще с первой семьи, и вот эта новая семья. Это трудности, которые меня ожидают. Я с ними должен работать и сейчас. Вопрос, я действую на двух уровнях. Как я строю это?
Нет, я не являюсь советчиком во всех этих вещах.
Вопрос духовный. Помощь от обратного. Я с своей женой работаю духовно, потому что она тоже находится в пути. Я отказываюсь от того, что у меня было. Работаю духовно.
Я сейчас ничего тебе не могу сказать, потому что я не знаком с твоим случаем. Я не собираюсь сейчас влезать в это. Все, давай, садись. Я в это не влезаю. Мы изучаем суть науки Каббала. Я сожалею.
Я вижу, что это тоже связано.
Я прошу продолжать статью. Есть все-таки границы, до которых, насколько мы можем оставлять нашу основную линию на уроке.
Материальные ценности и названия частей тела, встречающиеся в книгах по Каббале. Любому здравомыслящему человеку понятно, что там, где речь идет о духовных мирах, и не стоит даже напоминать о божественном, нет ни букв, ни слов, чтобы произносить их. Ведь весь наш словарный запас — не что иное, как буквенное выражение нашего воображения и ощущений наших органов восприятия. И как можно полагаться на него там, где нет места ни воображению, ни ощущениям нашего мира? Даже если взять самые утонченные слова, которыми только и подобает пользоваться в таких случаях, например, «высший свет» или «простой свет», то ведь все равно это воображаемые понятия, так как проистекают из аналогии со светом солнца или свечи, светлым чувством удовлетворения возникающим у человека при разрешении мучившего его сомнения. И как можно пользоваться этим при описании духовности и божественного провидения, ведь это не приведет ни к чему другому, кроме как к фальши и обману изучающих. А тем более там, где мы должны передать словами какое-то значение, полученное путем обсуждения, как это принято в исследованиях этой науки, когда для передачи постигающим каббалист должен пользоваться абсолютно точными определениями. И если мудрец ошибется даже в одном неудачном слове, то этим приведет к путанице в знаниях для изучающих, и они не поймут сказанное до и после этого слова, и все связанное с этим словом, как известно всем внимательно читающим каббалистические книги. И представь себе, как могли мудрецы Каббалы, используя эти лживые слова, объяснять с их помощью связи в Каббале? Ведь, как известно, пустые слова ничего в себе не содержат, так как у лжи нет ног и нет опоры. И прежде чем продолжить, необходимо изучить закон корней и ветви, определяющий отношения между мирами.
Ну, хорошо, он здесь приводит отрывок из Талмуда 10 сферот, внутреннее созерцание, то, где он объясняет язык ветвей, там, где он объясняет язык ветвей. В общем-то, то же самое он должен нам объяснить и здесь, потому что существует действительно очень большая проблема в том, как мы используем язык науки Каббала, там, где она говорит о той реальности, которую мы сейчас не ощущаем, и каким образом мы сейчас, когда мы не ощущаем эту реальность, вообще можем говорить о ней, поскольку все наши слова исходят ведь из ощущений нашего мира. Так как же мы можем их использовать, разговаривая о высшем мире, описывая его, для того, чтобы выразить что-то о нем? Ведь оба этих мира, они являются полностью различными, и они вызывают в нас чувства и восприятие, отношения, разум и сердце абсолютно различные. Мы просто не знаем, как это все происходит. И еще самое худшее заключается в том, что мы не знаем, как соотнести это слово с разными действиями, потому что это слово находится в этом мире, а если мы хотим это соотнести с миром духовным, у нас нет просто никакой связи между ними. Так как же мы ко всему этому приходим? В этом заключается проблема. И эта проблема проистекает из того, что, ну, скажем, каббалисты написали нам на каком-то языке, они взяли наши слова, язык ветвей, скоро он будет об этом рассказывать, как мы должны относиться к этому языку ветвей. Потому что если я не знаю, что он имеет в виду, вслед за каждым этим словом, что мне из этого выйдет? Умным я от этого не стану. Узнать то, что там именно происходит, я не узнаю. Представить себе нечто, я не способен на это, ведь у меня нету органов ощущений, я ведь не чувствую, не вижу ничего. Запутаться в этих словах для меня очень просто, потому что я ведь не чувствую, с чем связано каждое из этих слов. Это как же, так же, как я говорю на каком-то незнакомом языке. Поэтому сказать это слово неправильно, с неправильной коннотацией, это совершенно не проблема. Мы видим, как мы ошибаемся. То есть у нас есть проблема в отсутствии ощущения, проблема в отсутствии способности связать язык с его источником. Что же нам делать? Для чего мы вообще используем это? Может быть, нам не нужен этот язык и эти книги? А может быть, ну, тот, кто входит в духовный, входит, тот, кто не входит, не входит. Пробуждает это при помощи группы, при помощи разных действий, без всякой учебы. Для чего вообще эта учеба необходима? Для чего я должен что-то изучать? То, что я вообще не ощущаю, ведь это совершенно нечто нереальное. Это что-то такое, что какая-то иллюзия, видение. Я не знаю, что здесь происходит. Несмотря на то, что он пишет такие длинные предисловия, это лишь по той причине, что у нас есть самая важная вещь, когда мы изучаем на Кабалу, несмотря на то, что у нас нет никакой связи с тем, что там написано, никакого ощущения из тех ощущений, которые они ощущают, то есть то, о чем они пишут, мы не знаем ничего. Из нашего ощущения мы ничего этого не чувствуем. Где это все происходит? В совершенно ином измерении, которое я совершенно не воспринимаю. Что мне будет из того, что я прохожу через все эти слова и просто... Я делаю как бы некое такое исследование, просто как ребенок, который слышит то, что там говорят, какие-то звуки непонятные, он тоже повторяет это. Когда нет в нем пока что разума, чтобы воспринимать эти слова, понимать, повторять их в соответствующем образом связанным с какой-то темой, с временем, с действием, ничего этого нет. Так же и мы, в общем-то. В чем заключается польза того, что мы именно таким образом используем этот язык? Пожалуйста.
Закон корней ветви в отношении миров. Определено мудрецами Каббалы, что четыре мира, называемые Ацелут, Брия и Цира и Асия, начиная с высшего из них мира, называемого Ацелут, и кончая этим материальным ощущаемым миром, называемым Асия, имеют одинаковое строение, полностью совпадающее во всех деталях. То есть реальность и все ее проявления, существующие в первом мире, существуют и во втором, расположенном под ним, более нижнем мире, без каких-либо изменений. И так во всех последующих мирах, вплоть до этого ощущаемого нами мире. И нет между ними никакого отличия, кроме как в качестве материала проявлений реальности, что и определяет ступень каждого из миров. Так что материал проявлений реальности первого наивысшего из миров наиболее тонок по сравнению со всеми низшими. А материал проявлений реальности второго мира грубее материала первого мира, но тоньше, чем во всех нижних по отношению к нему ступенях. И такой порядок сохраняется до нашего мира, в котором материал проявления реальности грубее и темнее, чем во всех предшествующих мирах, в то же время как формы проявлений реальности в каждом мире неизменны и одинаковы во всех подробностях, как по качеству, так и по количеству. И можно сравнить это с печатью и ее оттиском, когда мельчайшие детали печати полностью переходят на оттиск. Также и с мирами. Низший мир является оттиском высшего по отношению к нему мира. И все формы, существующие в высшем мире, как их количество, так и качество, полностью отпечатаны в нижнем мире. Так что нет в нижнем мире ни одной детали действительности или ее проявления, чтобы не нашлось ее отображения в высшем мире, похожего на нее, как две капли воды. И это называется корнем и ветвью. Что означает, что деталь, находящаяся в нижнем мире, является ветвью, отображающей свой оригинал, находящийся в высшем мире, и являющийся ее корнем, так как эта деталь берет свое начало из высшего мира и отпечатывается в нижнем. Вот что имели в виду мудрецы, когда писали, что нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы надсмотрщика наверху, который не бил бы ее, приговаривая расти. То есть корень, называемый судьба, заставляет ее расти количественно и качественно, приобретая качество, присущее оттиску с печати. И это закон корня и ветви, действующий в каждом мире во всех проявлениях реальности относительно высшего по отношению к ней мира.
Ну так что это значит? То, что здесь вот есть этот мир, Уламазе. Вот этот мир я с желтеньким тут сейчас обозначил, в котором есть всяческие вещи, неживые растительные, животные, человеческие уровни. А есть в нем это находится, потому что он является последним, и это называется ветвями, а выше него есть мир корней в отношении него, в отношении этого мира нашего. Мир корней красненьким, а до него есть еще более высший мир, который является корнем их обоих. Ну, скажем, три есть, конечно, гораздо больше существует, но, скажем, три. В чем разница между ними? Разница между ними не в том, что здесь есть неживой, а там растительный, а там животный, а там человеческий. Нет. В каждом из них есть те же самые части, те же самые явления. Все является тем же самым. В конце концов, у нас нет множества миров. В общем-то, у нас есть одна реальность, но вот эта самая реальность делится на различные уровни. И это происходит только в нашем восприятии, только в отношении нас. Если бы этого не было в отношении нас, так вообще не о чем говорить тут. Так то, что нам необходимо сделать, в конце концов, это объединить между всеми мирами, для того, чтобы их объединить в нашем восприятии, в нашем ощущении, потому что лишь там они существуют. Для этого мы, в общем-то, в качестве как одно из средств пользуемся единым языком, который называется языком ветвей. Почему языком ветвей? Потому что, в общем-то, то, что я делаю, я беру названия из нижнего мира, вот этого мира, потому что эти названия, они, названия, у меня это является ощущением, я их ощущаю, чувствую и знаю, я их, я ведь их придумываю из нашего мира, я их изобрел. Вы можете сказать, кто, как же это вдруг тебе так пришло в голову, почему ты их изобрел, ведь нет никого, и кроме него, нет никаких случайностей в природе, как же ты так устроен, что ты вдруг думаешь, что вот это дерево, это стол, это небо и так далее. Откуда ты берешь все эти названия? Правильно. В конце концов, я ведь беру их из моей природы. Не может быть это ни из какого другого места просто так произойти. Нет ведь случайностей. Но это все относится к нашему миру, то есть относится к моему восприятию, поэтому я и написал ощущения. Эти названия проистекают из ощущения. И тогда при помощи этих названий я называю также и их корни. Почему? Потому что это очень просто. Я говорю, откуда все это приходит? Это приходит, в конце концов, свыше. До тех пор, пока здесь, я и не ощущаю все эти названия. А когда это приходит свыше, то, конечно же, это относится также к высшему корню, еще более высшему и еще более высшему до самого света, из которого, в конце концов, все и приходит. И поэтому я все эти явления, которые приходят согласно этой линии, корням и ветвям, я их называю единым именем, проявляющимся в этом мире, которым я, в этом названии я уверен, потому что я ведь нахожусь в этом мире и чувствую, что это именно так, когда я, скажем, говорю «стакан». Я знаю, что такое стакан. Даже если я там буду говорить о каких-то духовных понятиях, где нет ни его формы, ни материи, конечно же, но его суть сама по себе, она останется. Суть его, она останется. То есть это понятие стакана, оно сохранится. Потому что оно действительно является одним и тем же на всех ступенях. Поэтому мы таким же образом относимся к языку ветвей. Почему это так? Прежде всего, у нас нет иной возможности ничего определить. И поэтому язык каббалы, он является точным языком, поскольку построен на высших корнях, которые не меняются, на системе, которая постоянно находится в том же самом состоянии. И в моих глазах она изменяется в связи между частями, но не в самих частях. И поэтому то, что мы говорим, о чем мы говорим в науке каббалы, постоянно является истиной. Поэтому она и называется истинной наукой, поскольку мы не можем здесь изменить ни один, ни другой корень, ни отношения со своими ветвями, ни их соотношения между собой, ничего, а только лишь наше собственное восприятие. И, конечно же, здесь есть множество всяких результатов этого, то, что мы используем язык ветвей. То, что мы называем книгами, написанными каббалистами, которые приводят нас к поднятию к высоким местам, мы можем при помощи этого языка войти в различные исследования, где они находились и что они нам выразили вот своим языком и так далее. Да. Ну, дайте группе Аравы.
Мы каждый день стараемся прилагать усилия и из учебы, и вот из этих слов, сформировать какой-то контент, выразить это в книгах. В следующую пятницу будет семинар, приглашаются все группы. Все кампусы, наши колледжи, все приглашаются на семинар на тему «Язык книги Зор». Вопрос, насколько посещение таких мест, связанное с каббалистами, связано...
Все семинар является самой полезной вещью. У нас нет ничего более полезного для человека, для того, чтобы продвинуться на семинаре, потому что продвижение, оно заключается в связи с другими, когда ту связь, которую мы выстраиваем, там мы и раскрываем более высшую ступень. А семинар, он приводит людей к тому, что они связаны, ну, скажем, 10 человек, сидящие вместе. Семинар, он дает им также тему, в чем они должны находиться вместе, о чем они должны разговаривать, величие цели, величие объединения, величие единства, лишь через единство решать все проблемы, определять всех как великих в своем поколении и принизить себя, поскольку маленькие учатся у больших и так далее. Когда мы приходим даже к стремлению, не к самому объединению, а к стремлению к этому объединению, мы вызываем на себя очень большую силу, пробуждаем очень большую высшую силу, с более высшей ступени. Мы как бы хотим быть подобными ей все вместе. Это является самым полезным. Не нужно более 10 человек. Ну, если нет выбора, пусть будет больше. И обсудить это, поговорить об этом. В частности, если мы говорим о книге Зоар и изучаем в таком виде книгу Зоар, это является очень полезным, потому что там присутствует очень большая сила в этой книге, в самой книге. Сила, заключенная в ней, очень велика. И она предназначена именно для того, чтобы объединить нас.
Мы хотим посетить места на Галилее, связанные с книгой Зоар.
Ведь ты из пустыни Арава.
Да, но мы хотим туда поехать, на север. Это не только группа Аравы, это мы хотим собрать всех студентов колледжа.
Ты инструктируешь все наши центры.
Я один из экскурсоводов, который хочет привести всех на эти места.
Как во время экскурсии ты можешь их собрать и привести к семинару?
Какую силу можно извлечь из этих мест?
Нет, это уже нечто иное. Ну так, я не знаю, ты полные автобусы наполняешь, да?
Да.
Нет, ну это немножко тяжело, но проведи их через эти впечатления, там, где был Раби Шимон, через эти места.
К этим пещерам, к этим местам.
А вот холостяков ты можешь в Амуку взять.
Да, туда мы тоже собираемся прибыть.
Ну да, провести семинар в таком месте, это очень важная вещь, да.
Спасибо.
Да, пожалуйста, Эли.
На следующей неделе у нас есть 4 события в стране региональной, и там будут в каждом участвовать 1000 человек разные.
4 мероприятия.
Там будут представители разных организаций в воскресенье, в понедельник, среду и четверг.
На течение одной недели, на каждом сотни людей.
В каждом из мероприятий мы хотим собрать, по крайней мере, 1000
человек. На каждом
человек.
Из них.
Представителей общественных организаций, у которых есть много сил. Это процесс очень обширный. Мы начинаем, и это первое наше действие такое, и наши товарищи будут участвовать в этом активно. Мы видим, что когда мы присутствуем, при таких мероприятиях происходит что-то особенное.
Но это без сомнения. Они не могут провести они должны провести мероприятие, чтобы там было объединение, и объединение было бы успешным, потому что мы при помощи учебы и нашей подготовки находимся в связи со светом, возвращающим к источнику. Это является той самой внутренней силой, более высшей силой. И это не смешно. Без этого просто ничего не выйдет. Ведь мы видим в нашем мире, что этого света недостает, который бы объединил между всеми. Люди не знают, как его вызвать. Таким образом, мир находится в кризисе. А если мы придем с нашим подходом в каждое место, то у нас получится приподняться над этим кризисом. Так в чем же вопрос заключается?
Мы в шаббат хотим провести подготовку для ребят, которые выходят отсюда в разные места, и они научатся, как выражать себя, как пользоваться правильно словами, но то, что вы говорили сейчас, как это выразить, о чем думать, какое намерение выстраивать?
Мы этим делаем очень большое исправление. Это ведь тысячи человек, находящихся во всем этом. Может быть, еще тысячи, которые будут смотреть это в различных видах. Пусть знают, связываются и так далее. А также и организации, которые там участвуют. У них тоже есть множество всяких возможностей для того, чтобы разрекламировать всю эту вещь. Нам необходимо, так же, как и перед каждым действием, объединиться и вооружиться правильным намерением. Именно так. Попытаться, быть может, написать маленькие записки для всех, чтобы все прочитали бы это, впечатлились от этого. Это не какая-то мантра там или как раздают разные такие благословения на листочках. Это подобно молитве, как подготовка к действию, это, конечно, необходимо. Еще, да.
Я хочу только исправить. Воскресенье — это в Кирьят Шмоне, в понедельник — в Хайфе, в среду — в Кохав-Явир и в четверг — на юге.
Ну, я буду с вами. Я буду очень рад. Напоминай мне каждый раз вот во все эти дни, где вы будете находиться, я попытаюсь находиться там всем сердцем и душой, да, Нив.
Еще на тему распространения. В следующий вторник сегодня есть такое ощущение, такая атмосфера в группах, что из-за всех наших акций по распространению это немножко отягощает их.
Поймите только, что действие по распространению — это то, что нас продвигает, и каждого в частным образом. Я понимаю, что каждый хочет учиться. Я ведь самого себя помню. Какое еще распространение, еще чего? Ну, хорошо, тогда еще это не было так, как сейчас. Но если мне говорили распространение, что за распространение? Я пришел учиться, я хочу знать, что происходит, и все. Человек не понимает, что вся учеба, она является гораздо более отдаленным средством, чем распространение, к тебе необходимо приблизиться, объединиться, когда ты совершаешь это исправление на местности. Я понимаю, что это пока что еще не очень находится у человека связанным с этим, но необходимо еще раз объяснять людям, что это очень помогает. Это настолько полезно в отношении относительно учебы, что даже предпочтительнее заниматься этим, чем учиться. Не постоянно, конечно, нужно пользоваться и учебой тоже, но без всякого сомнения, исправление происходит при помощи действий. Ты знаешь, он человек, как написано, что Творец создал это для исполнения.
Именно для этого мы хотим организовать такую встречу, объединяющую во всех группах на тему распространения. И как действительно произвести это исправление, чтобы это ощущение укрепилось в сердце, что и распространение, и учеба.
Иди туда, куда тебя поведут. Есть организаторы, принеси себя, делай то, что тебе говорят. Но постоянно думай, что при помощи этого ты хочешь объединиться со всеми и в этом объединении раскрыть Творца, постичь свет. Этого достаточно. Не нужно ничего, кроме этого. Самая простая вещь. Я подготавливаю себя, иду, меня ничего не интересует, чтобы они мне там не говорили, что мне делать. Я участвую. Я буду участвовать в этом всем своим желанием, сколько это возможно. Почему? Потому что при помощи этого я хотел бы продвинуться духовно. И так мне сказал учитель, что это является самой важной вещью. Вот и все. Может быть, закончим? И перед тем, как закончим, у нас есть пару сообщений. Все, у нас есть вечер по распространению. В следующий вторник в 6:30 вечера, 19 июня, будет вечер единства и распространения всего израильского кли, будут семинары, вечером праздничные ужины, выступления группы Бней Хала. Мы приглашаем вас всех, зрителей, активистов из всех групп Израиля, подняться на следующую ступень нашего объединения и распространения здесь, в Израиле. Мероприятие будет проходить во всех центрах движения прочельства по всему Израилю и будет также транслироваться на сайте Сливатова. Вход свободный. Для деталей звоните нам по телефону 1-700-509-209. Конгресс по объединению на севере. С 5 по 7 июля мы встречаемся всем, все мужское кли. Собираемся на совместный конгресс на севере. Там будут всякие действия по объединению, трапезы и совместные требования с 5 по 7 июля. Это будет проходить на ферме Монфортвита в парке Горан. Для записи звоните нам по телефону, а также обращайтесь через наш сайт Капсиваэль. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо и хорошего дня.
Nature's call. Global family.